том, что предлагает вам лекцию о Владимире Ленине. Сегодня, 22 апреля, день его рождения. Народы нашей планеты многих называли и называют славными героями. Но если разобраться, то в сущности только очень малое количество людей заслуживает этого названия. Вот, в частности, действительно был великим героем Владимир Ленин. Он пользовался всеобщей любовью. О нем говорят, что это яркая звезда человечества. Так говорят высшие силы, силы света, а не обыватель. И он может быть сравнен с Буддой и со Христом. Он ушел из нашего мира, а вот идеи его сказано, будут жить вечно. Вот попробуем разобраться в этом. Для вдумчивых исследователей очевидно, что 1917 год, это год Октябрьской революции, год кармический, эпохальный, переломный, не случайный год. Все, что предшествовало этому году, это была подготовка к нему, по сути дела, к смене социального строя, и не только социального. А все последующее – это необходимость. Не случайно многие духовные люди сердцем чувствуют божественное провидение в жертвенном пути России. Многострадальная Россия положила себя за весь мир на жертвенный алтарь. Хорошо, вот если бы еще многие это понимали бы. А то, к сожалению, такого понимания нет. Только такой высокодуховный народ, как народ русский, мог быть предначертан для такой миссии, для жертвенного спасения самой жизни на этой планете. И только он сумел выдержать мощный удар сил тьмы, не сломиться и поднять знамя освобождения всего человечества. И вот в переломные эпохи именно вождь аккумулирует, собирает себе идею будущего, он проносит ее через себя, сквозь карму народа и государства. Вот Ленин как раз и был таким вождем, штурманом бури, как сказано. На Востоке есть такое понятие у великих мудрецов. Джинны строят храм. Тайной жизни Ленина было как раз использование джиннов, которые, имея в виду свои шкурные, совершенно далекие от высоких идей цели, в конечном итоге послужили делу космической эволюции, делу построения общины в России. Не секрет, что большевистская верхушка иудушек в значительной степени ненавидела русский народ. Эта верхушка имела совершенно одиозный национальный состав. Ленин же служил целям космической эволюции. Ради этого ему приходилось идти самым верхним путем, используя всех и вся для достижения высокой цели, то есть для победы народной революции, для победы народа в России. До сих пор этот вопрос довольно сложный для понимания большинством человечества. Так что даже патриоты России не понимают, в чем же этот высший путь Ленина. Он был вынужден творить историю руками иудушек и бундовцев, либо руками попутчиков революции, ибо для проведения плана сил света, для проведения плана высших сил света нашей Солнечной системы, у него под рукой в то время никого другого не было. Почтим Ленина со всем пониманием, явим утверждение учителя, сохранившего постоянное горение в удаче и неудаче. Среди чуждых ему сотрудников Ленин нес пламя неугасимого подвига. Учение, которое он давал людям, не прерывалось ни усталостью, ни огорчениями. Сердце Ленина жило подвигом народа. Никаких шкурных интересов у него никогда не было. У него не было страха, не было слова «боюсь» в его словаре. Ярко успел он зажечь своим примером свет. Разрушая, он создавал сознание народа. Для постороннего наблюдателя Россия как бы выпала из планетарного капиталистического мира. Ее там не стало с 1917 года. В России шла огромная внутренняя работа по изменению сознания народа. Об этом замечательно сказано в одном восточном труде, о том, что Иван Стотысячный активно строит новую страну. Сегодня, как и вчера, как и тогда, когда все это происходило, легко, конечно, ругать большевиков и Ленина за насилие, за террор. Ленину сейчас, вот особенно невежды, больше приписывают, нежели было на самом деле. Здесь подтверждается гнусная работа библейских прорабов перестройки, которые цинично подделывают документы той эпохи, чтобы переложить со своих плеч на Ленина вину за массовые казни, расстрелы, совершаемые племенными революционерами Иеговы. Совершенно непонятна была тогда цель революции, но честно спросим, кто бы из нас или его критиков согласился быть тогда на месте Ленина в те страшные судьбоносные переломные эпохальные годы? Космический учитель, представитель иерархии света нашей Солнечной системы, в Агни-йоге говорит нам: «Только безумство мужества может обратить построение вверх, в слои неиспытанные, в слои прекрасные содержанием новых элементов. Поэтому говорю и буду говорить, чтобы в построении избежать старых форм». Могу оправдать любое разрушение, но опускание в старое вместилище недопустимо. Вот то, что сейчас у нас произошло после так называемой перестройки. Пусть лучше дети строят на песке, нежели открыть счет в старом банке. Довольно рассуждений богословских и чеков по счетам предательства. Нужно понимание нового мира во всей суровости. Столько сделано Лениным, столько явлено теми, кто строил в бесконечность. Наша община, община великих строителей Солнечной системы, имеет основание требовать новых форм жизни. Мы легче начнем слагать новый центр, то есть создадим новую планету, нежели допустим старые знаки на новых ступенях. Помните это указание для немедленного приложения. Сейчас мировая контрреволюция в лице временного оккупационного правительства демонкратов, инспирированных мировыми деньгами Сиона, пытается предложить славянам смертный исход в виде дикого капитализма, то народ инстинктивно молится хотя бы за казарменный социализм времен брежневского застоя. В виде предательства верхов народ втайне осознает, что только общинный выбор даст людям социальную защищенность, создаст уверенность в завтрашнем дне. Миссия Ленина, а ведь большое видится на расстоянии, миссия его в том, чтобы мы ясно увидели истину и оценили прелести мнимой свободы, возродившей звериную формулу «человек человеку волк». Ленин решительно отменил в свое время деньги на живую спекуляцию, которой больна наша планета. А по милости кошерных демонкратов больна сегодня и Россия, и все, кто, так сказать, с ней в нашем СНГ. При Ленине беспощадно расстреливали все саботажники, мародеры, спекулянты, сегодня их называют мафией. А слово «взятка» отсутствовало в лексиконе большевиков. Спиртное все выливалось на помойку. Отмена священной частной собственности, то есть введение приоритета общественной собственности, явилось страшным ударом по старому миру, созданного князем тьмы. Этот самый князь, его называют еще сатаной, там, дьяволом, лжелюцифером, вот он оставил после себя великое племя сатанистов-собственников, эгоистов-человеконенавистников, стоящих сейчас у власти на этой планете. Об их полном самоуничтожении говорится в их иудейской Библии. Весьма печально, что столько драгоценной психической энергии потрачено напрасно. Из нового великого откровения, известного нам как Агни-йога, мы знаем, что наступающая светлая эпоха – это эпоха духа, в которой золотой телец, кумир священной уходящей расы, потеряет всякое значение. Господь говорит: «Испепелю золото земли новым металлом». Щит золота непрочен, но многие же полагают именно на золоте все свое счастье. Всякий, вставший против страны Ивана Стотысячного, то есть против России, получает тяжкую карму, ибо идет против высшей воли, против иерархии света, Земли и Солнечной системы. Потому страшна карма внутренних предателей России, стремящихся любой ценой уничтожить народ, превратив его сначала в стадо рабов, в безродное быдло, развратив взрослых и детей, а молодежь превратив в танцующих спекулянтов и наркоманов, то есть лишив славян будущего. Это мы как раз и наблюдаем с вами. Включите вечером телевизор, этот чертов ящик, полюбуйтесь, что творится. Но претерпевший до конца спасется, как сказано Христом 2000 лет назад. Чудовищна карма поднявших руку на Ивана Стотысячного. А что такое карма? Это накопление, как положительное, так и отрицательное. Каждый что-то копит. Астрологи, психологи, политологи, философы, оккультисты и прочие всеми путями, применяя всяческие методики, пытались понять истоки Ленина. Кто же это он такой? Откуда пришел? Зачем явился? Он что, гений добра или гений зла? Он кто? Гений нового мира? Или просто какой-то доктринер, проведший дьявольский эксперимент на потребу сатанинских сил? То есть Разные возникают вопросы у разных людей. Тут и обвиняли Ленина в некоем масонстве, но это так не подтвердилось. Хотя основания полагать его красным масоном, то есть террористом мирового масштаба, вроде бы были вместе с одиозным окружением враждебных кошерных сотрудников. Рентгеном просвечили всю жизнь, все связи, отношения, все интересы, книги, наследие и дела Ленина. Ментальщики пытались понять своим плоским земным умом миссию Ленина. Но плоским земным умом, то есть менталом, эту миссию не постичь. Около 60 томов насчитывает его наследие литературное. Часть архива не опубликована до сих пор, потому что так называемая КПСС боялась публиковать его труды полностью. А если и публиковала, 55 томов вышло, то все это было тщательно цензурой пострижено, подрезано, урезано, изменено. Ленин страшен любым буржуям, любым капиталистам, миллионерам, миллиардерам, чиновникам. Он страшен до сих пор, ибо я разоблачал своих сластолюбивых сотрудников делом и словом. Ленин страшен для всех одержимых властолюбием и привязанностью к материи данной планеты. Ленин в самые тяжкие минуты открыто говорил народным массам всю тяжелую правду об ошибках партии, о трудностях, которые всех тогда поджидали. И народ верил Ленину, сердцем чуя в нем истинного вождя. Будучи очень занятым, он находил время для публичных выступлений на заводах, на фабриках, выходил к народам, к трудящимся в дни первых советских праздников. И только одно его появление зажигало массы неподдельным энтузиазмом. Это была истинная любовь народа к своему вождю. Посольство космического разума, посольство архатов, это семья Рерихов, посольство в Россию в 1926 году, имеет как известную, так и неизвестную сторону. Слова великого учителя, учителя света этому посольству. Настоящее мужество состоит в том, чтобы принести мое письмо, письмо великого логоса Солнечной системы, самым страшным людям в Москву. Нельзя выразить, около каких опасностей прошли в Москве. Малейшее сомнение там или содрогание, но со стороны Рерихов, могло принести разрушение. Потому я просил понять серьезность момента. Учите новых людей притворять идею в действие. И прежде всего, привлекать тех, кто работает над собой. Укажите, как отсутствие сомнения очищает человеку путь. Считаю результат посольства в Москву важным исторически. Я радуюсь явлению поездки вместе. Для вас поездка – явление необходимости. После встречи в Москве с членами сталинского правительства Рерихов вызвали для беседы в ВЧК. Но что это за беседа, понятно. Их оттуда могли прямо отправить бы в застенок. Но внезапная смерть Феликса Дзержинского прямо в его кабинете отменила эту беседу. А в это время Рерихи сидели в приемной с Дзержинского и ждали приема. И вдруг он умирает тут же. То есть вот этот сатанинский замысел уничтожить посланцев свыше обернулась для этого иудея смертью. Когда они уезжали из Москвы, то видели огромные похороны Железного Феликса. Обращение к сталинскому правительству осталось без ответа. Чуждые Иуды сотрудники, естественно, не могли воспринять светлых космических идей, даваемых свыше. Они утаили от советского народа. Сталин, так сказать, его братья утаили от советского народа. И сам приход, факт прихода Рерихов с посланием от великих иерархов Солнечной системы. Матерь мира в 1933-1936 году писала: «Он, Сталин, умер». Это тогда еще написал, он умер. Учитель света подтверждает, что он, несомненно, умер духовно. Сам того не зная, помогает строению. Как крупный джин, он старается выметать ссор. Потому пусть мертвец потрудится. Помните, сколько он уничтожил Сталин, начиная с 1934 года? Он ссор выметал. «Живой мертвец», называет его силы света, «страшный Марат». А кто такой Марат, если вы изучали историю, французскую революцию 1790 года? Это один из палачей тоже был. Много энергии у него, у Сталина, но направление ложное. Он очень мучается от призраков и питает их, но не сознается в этом. Это было сказано о нем еще в 1933-1936 годах. Мужество знания истины, как бы ни горька она была, отличает истинного коммуниста. Любовь к познанию истины и правды. Вот это черта истинного коммуниста-общинника. Ответом эгоизму самости может быть только община духа. Община – это единственный разумный способ человеческого жития. Так говорят силы света. Одиночество – это разрешение вопроса жизни вне общины. А все промежуточные явления – это различные ступени компромисса, и они обречены на разложение. Желающие посвятить себя истинному коммунизму действуют в согласии с основами великой космической материи. Но если кто хочет создать компромисс, пусть выберет себе головой банкира. По крайней мере, его похвалят за резвый цинизм. Сознательная община исключает двух врагов общественности, а именно неравенство и наследование. А всякое неравенство ведет к тирании. А наследование, ну наследование разного богатства, является компромиссом и вносит гниение в основу жизни. Почему на Востоке почитают Ленина? Именно за ясность построений и нелюбовь к условностям, за веру в детей как символ движения человечества. Вспомним, если Первая мировая война в 1914 году была ударом князя тьмы по эволюции нашей планеты, была его попыткой нарушить поступательное эволюционное движение, то Вторая мировая война – это отражение небесного Армагеддона, завершившегося победой сил света в тонком мире нашей планеты в 1936 году. Армагеддон имел отражение уже потом, позже, на нашем земном физическом плане в Сталинградской и Курской битвах с фашистами в 1942-1943 годах. В этих битвах победа была за российским народом. Критики казарменного социализма также забывают, что за годы советской власти объем основных производственных фондов в СССР вырос в 150 раз по сравнению с 13-м годом царской России. А 13-й год царской России считают самым благодатным годом царизма. И именно благодаря техническому потенциалу советский народ сумел выиграть страшнейшую битву с фашизмом. Фашизм был создан самим князем тьмы. Хотя правящая верхушка предателей страны, России, Советского Союза, была пронизана патологической ненавистью к русским и к славянам. Благодаря научному техническому потенциалу советского народа в 1957 году СССР первый в мире запустил искусственный спутник Земли. А в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин был первым над нашей планетой. Конечно, в далеком прошлом тут летали земляне по всей Солнечной системе. Но сегодня сатанинский замысел уничтожения России и народа работает на полных оборотах. Он составлен умными негодяями Комитета 300. Целью которых является задушить славянские народы медленными затяжками петли, не допуская взрыва, революционного взрыва, спуская социальные пары, то есть недовольство, раздражение властью и так далее, числение и разложение сознания славян. Мировая контрреволюция, она же интернационал тьмы, по словам Николая Рериха, ополчилась в конце 20-го и начале 21 века на страну Советов, в свой последний смертный поход, ибо эта война на этой планете последняя. Все черные силы старого мира, планеты, брошены в бой, но тактика адверза сил света поставит последнюю точку в бешеной попытке преградить путь космической эволюции Земли и Солнечной системы. Апокалипсис очистит Землю от выродков князя тьмы, от всяких эгоистов-собственников. Почему все сильные миры сего в свое время просмотрели миссию Ленина? Почему не сумели помешать ей в 15-м, 16-м, 17-м годах 20 века? Они, в общем-то, организовали ряд покушений на его жизнь. И одно покушение с последующим тяжелым ранением. Но никто из них не мог и представить, что же на самом деле кроется за утопическими взглядами коммунистов начала 20 века. Ведь идеи тогдашних коммунистов базировались на, казалось бы, абстрактных принципах справедливости, равенства, братства. Вот это все как раз представлялось немыслимым старому миру, воспитанному на неравенстве, лжи и насилии. Но так как народ действительно желал равенства, справедливости и братства, то вот поэтому и произошла революция. И этого-то старый мир представить себе не мог, а старый мир мыслил старыми категориями. И также еще и потому, что раньше-то все революции заканчивались обязательно поражением восставших рабов. А тут на тебе, рабы стали управлять 1/6 частью планеты. В России впервые в истории человечества поднялось Красное знамя свободы трудящихся. Впервые эксплуататы и паразиты были лишены права на власть, лишены были собственности. Именно внезапность ленинского удара решила исход дела. Но вслед за этим возник призыв учиться коммунизму, учиться строить общину космического формата. Коммунизм, поддержанный техникой, даст мощное устремление к знанию. Именно община должна стать самым чутким аппаратом эволюционности. Именно в сознательной общине никто не может утверждать о сложившейся мироизученности. То есть никто не скажет, что я уже достиг, больше мне ничего не надо. Всякая тупая преграда отмечается обостренной вибрацией коллектива. Даже намек на законченность делает невозможным пребывание в общине. То есть в истинной общине непрестанно каждый должен совершенствоваться, иначе община развалится. На фоне пророчеств семьи Рерихов, картины «Град обреченный», «Ангел последний» и так далее, перед Первой мировой войной, в 14-18 годах, вот там есть пророчество светлое о России. Там говорится: «Запад мертв, а на Востоке полумесяц с ребенком. России предначертано спастись и спасти весь планетарный мир». Не на пустом месте строил Ленин. Нам же завещано, как ученикам Ленина: «Смотрите орлиным взором и львиным прыжком овладевайте сущной мощью, не опоздайте». Так говорят нам силы света. Таким образом, Ленин – это важнейшее связующее звено в истории России. А так как Россия – новая страна, то и силы света на ее стороне. Или, как говорят у разных церковников, Бог на ее стороне. Ярые враги Ленина, среди которых немало оборотней, бывших членов КПСС, сегодня рядятся в овечьи шкуры и выступают с позиции, например, церковного христианства. Они требуют убрать с Красной площади языческое захоронение, то есть мавзолей Ленина. Перезахоронить требует Ленина по православному обряду, скажем, или по католическому, предъявляя ему свой счет за все насилия революционное. Давайте посмотрим на Ленина, на его врагов в свете библейских пророчеств о гибели ветхого мира от огня, который сойдет на землю в наступающей эпохе огня, в эпохе Водолея, отчет которой идет с 1928 года. Что говорил все время Христос? «Огонь пришел я низвести на землю, и как хотел бы, чтобы он уже возгорелся. Думаете ли вы, что я пришел дать мир этой земле? Нет, говорю вам, но разделение». Действительно, со времен Христа, заповедавшего каждому человеку совлечь в себя ветхого человека и облечься в нового, совершенного человека, вот с тех времен мир разделился на новых и ветхих людей. Кто же не войдет в новый мир, в Царство-то Божие? Прежде всего, богатые стяжатели и фарисеи. Евангелие неоднократно предупреждает богатых: не можете служить Богу и маммоне, то есть богатству одновременно. Серебролюбие есть корень всех зол. Стяжатель, любой стяжатель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Если хочешь спастись, стать совершенным, продай имение свое, раздай нищим и последуй за Христом. Ибо легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому в Царство Божие. Ну, естественно, первые христиане, говорится в Деяниях апостолов, в страхе продавали свои имения, всякую собственность, и создавали коммуны, где все было общее, и каждому давалось то, в чем он нуждался. О том, что ожидает нечестивых, в конце концов, говорится и в притчах Христа. Далее. «Раб же тот, кто знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, вот такой будет бит много. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте передо мной. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. А плевелы, то есть сынов лукавого, собирает и сжигает огнем». А кто такой лукавый? Ведь собственник номер один на нашей планете – это вот тот самый падший архангел, известный нам как Люцифер, или как его называли, сатана. Это собственник номер один. В Откровении Иоанна Богослова Спаситель одет в одежду, обогренную кровью. Библия говорит, что накануне Дня Мщения явится предтеча Солнца Правды. Там говорится, что я пошлю к вам Илью Пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Вот из подобных разных библейских изречений, как Ветхого Завета, Нового Завета, становится понятно, почему вокруг Ленина оказалось так много сынов Израиля. Ведь в правительстве, в первом правительстве после революции, из 550 членов правительства 450 были евреи. Ленин – предтеча солнца правды, явившийся приготовить пути ему, обратить народы на путь спасения. Именно с пришествием Ленина миру был явлен священный герб СССР из стран социализма, а на гербе – восходящее солнце. Чтобы построить спасительный ковчег нового мира, создать храм для спасения душ человеческих и воспитать новых людей, надо победить внутренних врагов и обороняться от врагов внешних. «Извергните развращенных из среды вашей», — говорит апостол Павел. Не было бы сопротивления новому миру, не было бы и насилия, ибо поднявший меч от меча и погибнет. Ленин как говорил? Он говорил, что там, где не будет такого бешеного сопротивления темных, не будет и насилия, которые навязали советскому государству империалисты и внутренние контрреволюции. Ленин неоднократно подчеркивает, что именно саботаж и террор со стороны буржуазии вынудили советскую власть принять суровые ответные меры. А в свете же апокалипсиса революционное насилие диктатуры пролетариата оказалось именно насильственным, принудительным обращением общества на путь спасения накануне судного дня и обороны строящегося ковчега. А кто же пострадал от диктатуры пролетариата? А это, оказывается, были враги народа. Кто это такие? Это все богачи и их прихлебатели. Затем жулики, тунеядцы, хулиганы. Ленин требовал также беспощадной борьбы с казнократством, взяточничеством, лихоимством, хлебной спекуляцией, саботажем. Спросим у потомков репрессированных, не были ли жертвами репрессий врагами нового мира, то есть кулаками, богатыми, их прихлебателями, тунеядцами, спекулянтами, казнокрадами, взяточниками. Но главной задачей диктатуры пролетариата, подчеркивал Ленин, является не насилие, а создание нового строя, нового общества. Именно спасение поколений – вот задача была. Гибли лучшие люди рабочего класса, они жертвовали собой, понимая, что гибнут, но зато спасут поколения, спасут тысячи рабочих и крестьян от разложения, морального разложения. Диктатура пролетариата означала, прежде всего, и больше всего – жертвы именно среди самих рабочих, коммунистов. В чем же стоит спасение поколений-то? Оказывается, в духовном обновлении, формировании высшего общинного коммунистического сознания, в воспитании новых высоконравственных совершенных людей, то есть силами света, или, как говорят, Богом, планируется создание на этой земле человеческого общества совершенно другими взглядами, совершенно другими формулами жизни. До этого ветхий мир жил по формуле какой? Возьми больше, отдай как можно меньше, а то и вообще не отдавай. А теперь на планете жизнь будет строиться по другой формуле. Отдай как можно больше, а возьми как можно меньше. Вот на этой формуле, кстати, и все коммунистические тезисы тоже строились оттуда. Так вот, хотят, так сказать, того земляне или нет, это план высших сил. Ленин поставил задачу. Дело воспитания, образования, обучения молодежи должно быть воспитанием коммунистической морали, которую он противопоставлял ветхой буржуазной морали. Коммунистическая нравственность, говорил Ленин, служит разрушению старого эксплуататорского общества и созданию нового общества коммунистов. Она объединяет трудящихся против всякой эксплуатации, против всякой мелкой собственности, чтобы не допустить спекуляций, наживы за счет другого, торгашества, наживы отдельных лиц за счет остальных. Коммунистическая нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше и избавиться от эксплуатации труда разными паразитами. Надо, учил Ленин, внедрить в сознание, в привычку, в повседневный обиход правила. Все за одного, один за всех. И другое правило. Каждый по своим способностям должен стараться максимально отдать. И каждому по его потребностям. Вводить надо постепенно, но неуклонно, коммунистическую дисциплину, коммунистический труд. Коммунизм – это высшая ступень развития социализма, когда люди работают из сознания необходимости трудиться на общую пользу. Ленин также придавал огромное значение просвещению, всестороннему развитию трудящихся. То есть вот тому самому необходимому, чего были лишены люди в царской России. Советская школа, говорил он, должна стать средством просвещения и воспитания народных масс, служить делу строительства нового общества, направить народ на путь спасения. Такова миссия Ленина. Он всегда рассматривал рабочий класс России как один из отрядов всемирной армии социализма, а социалистическую революцию в России как часть мирового революционного процесса. При входе в мавзолей Ленина изображен священный герб с восходящим солнцем. Солнце как раз указывает на таинственную связь Ленина с грядущим спасителем мира. Кто-то возмутится, мол, Ленин был атеистом же. Так же некогда говорили иудейские попы о Христе. «Не от Бога этот человек», — говорили они, указывая на Христа. И загадка Христа, дать познание Бога истинного, для многих до сих пор остается неразрешенной. Тайна Христова есть и тайна Ленина. А враги Ленина, враги нового мира, являются врагами истинного Христа, врагами многострадального логоса нашей Солнечной системы. Нынешние режимы, возникшие на территории бывшего СССР, подвергает уничтожающей критике не только их противники, но и их друзья тоже, а также те, кто, по идее, должны считаться друзьями этих режимов. Во всяком случае, даже респектабельные западные газеты пишут, вскрывая суть так называемых демократических преобразований в России. Например, пишут следующие западные газеты. «То, что не удалось Наполеону и Гитлеру, сделал господин Ельцин со своими удушками-заговорщиками в Беловежской пуще». А что же власти? Да ничего, с них все как с гуси вода. Они как будто усвоили урок национал-социалистической идеологии и наконец-то освободились от химеры, которую называют совестью. В отличие от царя Бориса, ну помните, царь Годунов, его тезку, тоже Борисом звали, да? Вот его тезку по ночам не мучают видения кровавых мальчиков, а Бориса Годунова мучили. Особенность нынешнего момента состоит в том, что правительство находится в состоянии перманентной войны с собственными народами в ходе гигантского информационного сражения, которое развернулось на просторах бывшего Советского Союза. Это сражение преследует вполне определенную цель – растлить, растоптать дух славянских народов, пригнуть человека к земле в заботах о хлебе насущном так, чтобы он не смел и голову поднять к небу. Да и о каких высоких материях человек может рассуждать, если его зарплата не заведена до уровня нищенского пособия? Да и то ему приходится выпрашивать, выклянчивать, требовать, прибегая к экстраординарным мерам, то есть пополняя ряды пикетчиков у зданий правительств, объявляя бессрочную голодовку, то тут, то там, перекрывая автотрассы железной дороги. Не случайно то, что телевидение СНГ с такой охотой и таким плохо скрываемым чувством внутреннего удовлетворения показывает сцены унижения отчаявшихся людей, которые вымаливают свои же потом и кровью заработанные деньги у новоявленных проклятых хозяев жизни и радующиеся некой победе, как некой победе, если вместо пинка эти трудящиеся получат жалкую зарплату, подачку. Это, конечно, не случайность. Тут угадывается злорадная, подленькая мысль, которая пытается богоизбранные внедрить в сознание людей. Они что говорят? Вот он ваш хваленый славянский народ-герой. Вот он ваш народ-богоносец. Никакой он не герой, никакой не богоносец. Он быдло, с которым будем поступать так, как нам угодно. Нет такой чаши позора, как сейчас. Такой чаши позора славяне не пили со времен татаро-монгольского ига. Отсутствие сопротивления со стороны народов порождает у власти имущих безнаказанность. А должного сопротивления как не было, так и нет. Остается лишь с немым удивлением наблюдать, как нагло и цинично нынешние власти попирают законы, ими же самими принятые. Создается впечатление, что у них не только атрофировалось чувство совести, но и чувство страха за свою судьбу у них тоже атрофировалось. А кого им бояться? Собственно, народы, что ли? Пока что народы выступают как неорганизованные темные невежественные массы. А раз так, то такой народ не представляет реальной угрозы для власть имущих. Оппозиции, что ли? Да она заведомо обрекает себя на поражение. Делай то, от чего предостерегал Наполеон. То есть оппозиция сражается на поле боя навязанным ей противником. Это означает, что она не владеет инициативой. Она вынуждена вести оборонительные бои. Но все же есть фигуры, вызывающие у современных воров, новоришей и у разных правительств миллионеров нечто вроде животного страха, которое они тщательно пытаются скрыть или замаскировать. Оказывается, это Ленин и его идеи. Обратите внимание, с какой периодичностью обрушиваются темные волны ненависти на мавзолей Ленина, грозя снести его, уничтожить, и вновь, будто натолкнувшись на некое непреодолимое невидимое препятствие, эти волны злобы разбиваются, отступают, а мавзолей продолжает стоять. То есть что-то невидимое не разрешает темным мохнатым лапам мавзолей уничтожить. Чем объяснить столь странную непоследовательность в действиях непримиримых антикоммунистов? Сколько бы раз, казалось бы, сколько раз складывалась благоприятная для них ситуация? Вспомним хотя бы октябрь 93 года. Расстрел Верховного Совета РСФСР. Помните, из танков стреляли по этому? Когда под общий шумок можно было бы выбросить тело Ленина из мавзолея, да и сам мавзолей разрушить, сравнять бульдозером до основания. Почему же этого не произошло? Что остановило их? В чем дело? А суть дела в том, что растлители душ человеческих хотят, чтобы именно народ сам совершил это действо. Чтобы народ именно уничтожил то, что осталось от Ленина. Чтобы сам плюнул собственную душу, чтобы раз навсегда погасил свет надежды на лучшее будущее. Ведь пока стоит мавзолей, такая надежда еще теплится в сердцах миллионов угнетенных, обманутых рабов. Отсюда идея референдума о судьбе народа, итоги которого век электронного мошенничества подтасовать легче легкого. Отсюда психическая атака на умы людей. В чем она состоит? А вот вытаскивается на свет, например, Божий, несуществующее завещание Ленина, с просьбой якобы похоронить его рядом с матерью на Волковом кладбище в Петербурге. Или, например, инициируется фарисейское предложение предать наконец-то тело атеиста Ленина земному погребению согласно церковному обряду. Разумеется, все это дешевая демагогия, дымовая завеса. Она призвана затуманить, затемнить сознание людей таким образом, чтобы черное нельзя было отличить от белого, чтобы святотатство обрело окраску благородства. И, разумеется, отнюдь не ритуальная забота гробокопателей Ленина, совсем другое. Они прекрасно понимают, что Ленин – это знаковая фигура. Более того, имеется мнение духовных учителей, представителей беспредельной космической иерархии света на сей счет. Они говорят, что Ленин был послан космосом не случайно. Это не что иное, как знак чуткости космоса к вашей планете. Но если это так, то бросить под ноги высокий даруемый космосом знак – это значит совершить жителям Земли свое нравственное самоубийство. Вспомним, как бросали под ноги и топтали христианский крест люди, одурманенные сатанистами. Именно этого добивается всеми правдами и неправдами от нас темные силы, завладевшие политэкономической властью в странах бывшего Советского Союза. Нет исторической личности, которая столь бы люто ненавидела мировая буржуазия, как Ленина. Сказанное в полной мере относится к нынешней буржуазии республик СНГ, поднявшейся и выросшей на криминальных дрожжах 90-х годов, на разграбление народного хозяйства. Даже усопшего Ленина эти сыны сатаны боятся. Но еще больше они боятся воскресения, воскрешения антибуржуазных, истинно коммунистических идей Ленина, то есть новой революции против них. Воскрешение же космических идей Ленина, сколь фантастично ни казалась бы эта мысль, воскрешение этих идей – это неизбежность. И начаться оно должно, очевидно, с осознания духовной значимости Ленина. Своего рода ориентиром здесь может служить тот факт, что на востоке Ленина, как и Махатму Ганди, принято называть Махатмой. В переводе на русский Махатма означает «великая душа», то есть великий духовный учитель планеты. Так что определенные основания для сопоставления и даже отождествления ленинских идей с религиозными идеями существуют. Во всяком случае, они не менее одухотворены, чем религиозные постулаты. Однако по отношению к ленинским идеям гораздо более уместен другой эпитет, а именно космические идеи у Ленина, а не просто религиозные какие-то. Почему? Да потому что, стремясь освободить человека от привязанности к личной собственности, привязанности к своему временному смертному личному «я», пафосы этих идей, как ничто другое, способствуют расширению земного сознания до уровня космического сознания. Вот почему столь закономерная рекомендация воспринимать Ленина как явление, явление Ленина как знак чуткости космоса. Итак, мы должны дать ясный отчет себе в том, во-первых, идея Ленина носит космический характер. Во-вторых, эти идеи пока еще не были реализованы на этой планете. Причин, помешавших их воплощению, великое множество. Но есть одна, главная, на которую справедливо указывал недавно ушедший из жизни православный индийский митрополит Паул Семар Грегориас. Он считал Ленина прямым продолжателем духовного революционного дела Иисуса Христа. По его мнению, советская система рухнула потому, что коммунисты Советского Союза предали Ленина, предали его идеи. Надо сказать, что предательство это начиналось еще при жизни Ленина. Здесь надо сослаться на мнение духовных учителей Востока. Они видели то, что недоступно поверхностному взгляду земного человека. Они говорили, что среди чуждых ему сотрудников нес Ленин пламя неугасимого подвига. Парадокс состоял в том, что Ленин должен был действовать, преодолевая скрытое, подчас и открытое сопротивление своих ближайших «соратников», в кавычках, конечно. Чуть ли не силой он заставил их в октябрьские дни 17-го года взять власть в Петрограде. По собственной воле пойти на такой шаг в нищей, разоренной, злобно ощетинившейся штыками стране эти иудушки ни за что бы не решились. Но власти и богатства они очень хотели. Собственно, такое же отторжение на первых порах вызвала и концепция НЭПа, обязавшая вчерашних проводников политики военного коммунизма неожиданно повернуться к экономике на 180 градусов. В конечном счете, чуждые кошерные сотрудники вынуждены были следовать за вождем, в орбите которого они по тем или иным причинам оказались. Но их явно пугала непредсказуемость, неординарность акций Ленина. А это требовало сверхчеловеческого напряжения сил. Как показал дальнейший ход событий, лжеучеников Ленина гораздо больше устраивал мертвый Ленин. Ибо превратив Ленина в идола, они могли бы поступать по-своему, приспосабливая духовные энергии его идей к своему костному, шаблонно-сионистскому сознанию. Естественно, то, что не вмещалось в это атрофированное сознание, все, что не вмещалось, оно отсекалось. Ревизия космических идей Ленина начиналась с ликвидации НЭПа. То есть, как Ленин умер, НЭП они тут же ликвидировали. А Ленин что говорил? Он говорил, что НЭП вводится всерьез и надолго. А что такое НЭП? Новая экономическая политика. Он являл собой гениально найденную форму синтеза в то время, заставляющую работать все виды собственности, все разнородные экономические уклады на благосостояние людей. Как известно, уровень благосостояния в короткий срок НЭПа был несравненно выше, чем в царской России, чем в посленеповской сталинской России. Недаром уроки НЭПа подпитывали труды буржуазных экономистов и оказали несомненное влияние на политику президента Соединенных Штатов Франклина Рузвельта в период Великой депрессии 30-х годов 20 века. Недаром воспоминания о НЭПе легли в основу знаменитой теории конвергенции академика Сахарова. В сущности, тотальный процесс искривления деформации ленинских идей начался с момента насильственной ликвидации Сталиным НЭПа. Это повлекло за собой, наподобие цепной реакции, насильственные действия против крестьянства. Сталин устроил раскулачивание. Против религии. Правда, космического импульса, данного Лениным нашей стране, хватило еще на долгие годы. Это благотворным образом сказалось на строительстве нового государства и обороноспособности. Невзирая на явные противоречия наступившей эпохи, имя и образ Ленина еще в течение многих лет оставались притягательным магнитом для миллионов людей. Ничто так не раздражает официальную власть, как упорная вера нищих людей в то, во что она, официальная власть, перестала верить. Нравственная ржавчина разъедала и разъедает изнутри правящую лжекоммунистическую партию СССР в свое время. Она давно утратила право называться ленинской. В свое время еще Сталина, там ничего не было ленинского уже. Ленинский дух выветрился из нее начисто. Поэтому в августе 91 года, совсем недавно, во время контрреволюционного переворота, КПСС развалилась, как старый глиняный горшок. Причем даже не от удара какого-то, а от слабого щелчка. А нынешние коммунисты, что это такое? Они, по всей видимости, не осознают, что главная их причина, ихних неудач, кроется в том, что они, как и советские их предшественники, КПССовцы, предают высокие идеи Ленина. От прежних времен современные коммунисты унаследовали стойкую традицию, какую, оказывается, прикрываясь именем Ленина, отступать от ленинских принципов. На наших глазах партия коммунистов, объявлявшаяся преемницей КПСС, претерпела удивительную метаморфозу. То есть она чуть ли не в одночасье стала придатком думской фракции. Она трансформировалась в зарядную парламентскую партию социал-демократической окраски. А такую партию очень Ленин презирал. Почему? В общем-то, Ленин был не против форм парламентской борьбы, но он был против того, чтобы вот этому придавалось самодавляющее значение. Собственно, этим и грешили социал-демократы. Он справедливо полагал, что в условиях диктатуры капитала, когда итоги выборов и принятие законодательных актов напрямую зависит от тугих денежных мешков, вот в такое время сбросить власть буржуазии парламентским путем практически невозможно. Поэтому Ленин отводил деятельности социалистической оппозиции в парламенте второстепенную, вспомогательную роль. Он считал, что основные усилия должны быть сосредоточены на работе не в верховных эшелонах власти, а в низах, среди рабочих, крестьян, солдат, трудовой интеллигенции. Ибо только общенародные движения угнетенных масс вырастая из стихийно в организованное и целенаправленное, способно смести ненавистный строй рабовладельцев. А что изменилось с тех пор? Да ничего не изменилось. А что касается республик бывшего СССР, то ситуация здесь даже ухудшилась, поскольку авторитарные режимы превращают свои парламенты не без умысла, на революционный манер, именуемый Думой, превращает их в декоративные учреждения. Президент может сравнивать Думу с нулем. Это вполне соответствует истине, ибо реальное влияние той или иной Думы на текущий политический процесс крайне ничтожно. А что вы хотите? 400-500 депутатов, из них 70-80-90 миллионеров. Вот официально нам тут рассказали, что в нашем парламенте 300 миллионеров из 450. Так что вы думаете, они будут заботиться о нашем с вами благополучии, что ли? Такого никогда не было. Возникает естественный вопрос. Почему партия, якобы исповедующая ленинское учение, сконцентрировала всю энергию в зале думских заседаний, в высшей степени экономно, неразумно расходуя свою энергию на процедурную волокиту, на бесконечные склоки между законодательной и исполнительной властью? Вот то, что я вам здесь вот читаю, да, это все из интернетовских материалов, из современной периодической печати, газет, журналов и книг. Это вы все сами можете в этих материалах, если покопаться основательно, еще больше найдете. После так называемой перестройки много разного говорится сейчас о Ленине, об этой выдающейся личности, но говорится в основном негативного. Обвиняя Ленина во всех смертных грехах, люди по существу пытаются свалить на вождя пролетариата все последующие несчастья, охватившие великое российское государство в течение 70 десятилетий. Но делают это люди весьма далекие, совершенно не знающие незыблемых космических законов. А между тем, как уже говорилось, великие учителя нашей Солнечной системы называют Ленина Махатмой Лениным, то есть космическим учителем. С детства, вот если посмотреть, что он из себя представлял, хотя бы на личном плане, он проявлял сверхспособности в освоении знаний. Например, он самостоятельно освоил пиктографическое письмо индейцев Америки, интуитивно поняв значение символического текста. Выучил 9 языков, владел скоростением. Учеба в гимназии и университете давалась ему необычайно легко. Качество души, проявлявшееся с детства, это высокий интеллект, светлый, мощный ум. Все это говорило о том, что это воплощение высокоразвитого существа. Так оно и было. Вот, кстати, одно из его прежних воплощений, о котором нам силы света сказали, это великий реформатор России, выдающий историческую личность царь Петр I. Через 2 столетия этот великий дух призывается опять на Землю для выполнения задачи, назначенной планом космических учителей нашей Солнечной системы. Вот тоже что делал Петр I? Кто-то говорит, что он нехороший царь, понимаете? Кто-то хороший, что он там то сделал, другое. Но надо основательно в этом разобраться, прежде чем, так сказать, чего-то там языком своим. В начале 20-го столетия пришло время передела мира через революцию в великом российском государстве. А российское государство подошло к тому времени к пику политического духовного кризиса. И вот в этот момент снова, как во времена прихода Иисуса Христа, но уже не на ладони младенца. Вот тогда, когда пришли волхвы, космический учитель, когда воплотился в облике Христа, то у него на ладонях были 2 красных звезды. Вот уже когда Ленин пришел, эти звезды были не на чьих-то там ладонях, а на шлемах воинов революции 1917 года. А известно, что пятиугольник – это символ жизни, а сама звезда пятиугольная – это символ женского начала. Наступает эпоха Матери Мира. Революция 1917 года явилась началом возвышения женщины. Следуя заветам великого Будды, Ленин ввел понятие «общину» в целую страну. В стране этой, то есть России, по плану великих учителей и иерархии света, предстояло на ближайшем эволюционном витке планеты и человечеству вести за собой народы мира. А какой это эволюционный виток? Вот вы слышали, там была эпоха рыб до начала 20 века, а с 1928 года началась эпоха водолея. Она будет длиться 2160 лет. Вот считайте, с 1928 года отсчитайте 2000. И что это будет? Вот это время будет длиться эпоха водолея. Известно, что в Швейцарии Ленин посещал теософское общество, хотя его атеизм был общеизвестен. Он боженьку церковного ни в коем случае не признавал. И никогда за ним такое не числилось. Потому что церковного боженьки в мире не существует. Во Вселенной тоже нет. А есть другое. Известно, что к Ленину в Швейцарии, как и к Марксу в Лондоне, приходили послы космической иерархии света и вели с ними беседы, указав, что время Шамбалы, то есть век истинной мировой общины, будет, наступит этот век, На что оба вождя каждый все время одинаково воскликнули: «Пусть скорее наступит этот век». Позже в Москве послы Шамбалы снова были у Ленина. В Москве уже были, после 1917 года. Они отметили, что фронт не менял, мыслил широко. Огромное горение духа этого вождя позволило ему преодолевать враждебное черное окружение сотрудников, не сгибаясь выполнять возложенную на него задачу переустройства космического масштаба. Один из врагов его говорил, что Ленин один стоил всей партии большевиков. Пришло время кармических расчетов за многие тысячелетия, и Россия на переломе веков в течение последнего столетия, двухтысячелетнего периода, пила чашу страданий. Проявилась так называемая тактика Адверза, когда космический план строительства Солнечной системы проходит при наихудших условиях на данной планете. Могла ли появиться во время революции 17-го года другая космическая сущность, способная вынести жестокий гнет обстоятельств, сложившихся в то время в нашей России? Думается, что нет. Надо отметить, что Ленин за 7 лет, он же всего был у власти, то есть с 17 по 24 год, он навсегда вписал свое имя в сокровищницу мировой истории как борец за справедливость, как вождь трудового народа, как герой по определению великих космических учителей. В Агни-йоге, который они именно дали нам в начале 20 века, говорится, что сейчас в высшем мире эта великая индивидуальность, которая приходила к человечеству в облике Ленина, активно его отношение к происходящему в России крайне тревожно. Мировые события особенно отражаются на тех, кто принимал в них участие. Не только те, кто повинны за происходящее, но и те, кто слагали ту или иную страну. Они также вибрируют на потрясение их сознания. Нужно представить, как волнуются те, кто принимал участие в России. Ленин, кто направлял на путь праведный народ во время революции, теперь опечален, видя, как стремительно направляется к гибели народ. Это о нашем времени они говорят. Неужели можно оставаться безучастным, когда лучшие намерения пресекаются? Будем помнить об этом, понимая, что ответственность каждого человека и сегодня, и дальше, никуда она не снимается. Каждый человек – это вечный космический странник, сказано. Перед каждым из нас беспредельность. И мы знаем, придет время полного понимания значения великого вождя. Возможно, это время близко. События развиваются стремительно. Вот на этом позвольте мне и закончить. Желаю вам успехов.